Вот, во-первых, я хотела с чего начать, такая маленькая преамбула. То есть я не специалист по Кольцову была и вообще никогда не думала, что меня жизнь сведет с Кольцовым. Вот. То есть началось все с того, что в издательстве захотели книжку о доме на набережной, а поскольку о доме на набережной написано, по-моему, уже все, и что-то еще написать так, в общем, довольно сложно сказать. Все, что хотите, пишите. Пишите, вот, вот любой аспект. И я решила, что, наверное, интересно было бы написать историю какой-нибудь семьи или квартиры, вот, в которой жило несколько семей. Вот не знаменитых, о которых все говорят, а просто вот, вот взять какую-то квартиру и историю этой квартиры описать. И у меня вообще ничего не получалось, потому что в архивы, естественно, меня никто не пустил дома на набережной, и я растерялась. Вот. И тут мне моя однокурсница говорит, а почему ты не хочешь поговорить вот с нашей же тоже однокурсницей, с нашей приятельницей Витой Красных, это Виктория Владимировна Красных, профессор, доктор наук, лингвист известный сейчас. Она выросла в доме на набережной, и мама ее там жила. Ну, я тут же, конечно, позвонила Виктории Владимировне, и уже через день пытала ее маму, Людмилу Николаевну Красных, бывшую Скорнякову, дочь заместителя министра рыбной промышленности с 1939 года. Вот с 1939 года они жили в доме на набережной. Это очень интересная история. Но я ее совершенно потом в конце уже допроса спросила безнадежно. Я говорю, а вы, конечно, не знаете, кто в этой квартире жил до вас. Она говорит, почему же? Знаю, Кольцовы. И жена его еще жила полгода с нами. То есть это была такая коммуналка. Я говорю, ну вот все сложилось. Вот все сложилось, потому что вот тебе сталинский идеолог, вот тебе сталинский хозяйственник, оба были репрессированы, пострадали. Ну вот история страны. Вот это вот я и напишу. Ну, со Скорняковым было попроще, там все-таки как бы семейный архив был для меня открыт. А вот с Кольцовым... Прежде всего, ну, конечно, я знала, кто такой Кольцов, потому что все, кто родился в 60-е, я думаю, все не знают, кто такой Кольцов, дальше уже про него забыли. У нас дома стоял вот трехтомник, разумеется, папа у меня был такой физик-атомщик, который собирал библиотеку, то есть все, что выходило в 60-е, Кольцов стоял. Но я его, конечно, не читала. Вот. А тут посмотрела, что есть у нас в наших фондах, целая полка о Кольцове, но... Все это написано было его братом Борисом Ефимовым. Вот точно в России надо жить долго, он сколько, 108 лет прожил. И он был таким вот куратором всей кольцовнианы. Значит, книжка Бориса Ефимова, книжка сына Бориса Ефимова, Михаила Ефимова. Он пришла Маша Ремезова. Вот. «Он был слишком прыток» называется, книжка внука Бориса Ефимова «Дело Кольцова», которую вы могли видеть там в витрине. Вот. И из всех этих книжек... И, конечно, в конце 50-х, в начале 60-х выходило очень много, ну, во-первых, переизданий Кольцова, потом такой увесистый томик воспоминаний, он тоже лежит в витрине, Михаил Кольцов, каким он был. Вышел совершенно слезливый любовный роман Михаила Мария. Не знаю, это псевдоним, или на самом деле автора зовут Борис Медовой, но роман совершенно медовой. Вот. Ну и вот, прочитав все это, у меня сложилась примерно такая картина. Был замечательный журналист, очень талантливый журналист, очень талантливый редактор, очень талантливый издатель. Горел на работе, все вокруг его любили. Он был, ну, талантлив во всем, талантливый человек, талантлив во всем. Храбрый, воевал в Испании. И вообще, собственно, о испанской гражданской войне мое поколение, наверное, ну, предыдущее, наверное, да, знает по испанскому дневнику Кольцов. Собственно, это его главная книжка. Вот, и злой параноик Сталин, он сильно завидовал, это так у Бориса Ефимова. Ну и в результате завидовал, и в результате Кольцова арестовали, расстреляли, ни за что. Ну, как и всех, собственно. Вот, и как-то, ну, то есть, ладно, наверное... Может быть и так. Меня насторожило, ну, некая тенденциозность всех этих книжек. Ну, вот, скажем, личная жизнь Кольцова. Там у меня были большие вопросы к... Ну, личная жизнь не в смысле копания в грязном белье, а с женой Кольцова проблемы возникли. То есть вроде как жена была, а вроде как ее и не было. А была, то было совершенно по-другому. Ну, еще несколько. И я просто стала... попробовала восстановить картину жизни Кольцова без Бориса... Ну, конечно, с Борисом Ефимовым, но еще задействовав все материалы, которые были у меня как у человека, работающего в книжных фондах. То есть это периодика, это воспоминания разные самые, и, ну, и интернет в помощь, потому что там тоже много всего можно найти. Значит, я буду рассказывать, что у меня получилось так, поэтапно. Вот. Потому что я думаю, что в этом зале тоже мало кто себе представляет биографию Кольцова сейчас, наверное. Значит, Михаила Кольцова по-настоящему звали Моисей Ефимович Фридленд. Ну, это нормально. И Борис Ефимович тоже, соответственно, Фридленд. Он родился 31 мая 1898 года. Родился в Киеве. Борис его младше на 2 года. Борис Ефимов о своем детстве пишет так. «Маленькая семья жила скромно, но безбедно. Отец не получил никакого образования, но обладал, что называется, золотыми руками. Он отлично точил сапоги, портняжил, столярничал, переплетал книги, мастерил чемоданы и портфели, чинил замки и часы». Это вот у Бориса Ефимова. Но поскольку существует книга «Дело Кольцова», в которой Виктор Фраткин, внучатый племянник Кольцова, напечатал большие куски и допросов Кольцова, ну вот рассекреченное, его дело с своими комментариями, то там в протоколе допроса Михаила Кольцова сам Михаил Кольцов указал, что он сын кустаря, отец имел заготовочную мастерскую с применением наемной рабочей силы от 5 до 7 человек. В общем, семья не бедствовала. И детям дали неплохое образование, реальное училище закончил Кольцов, экстерном закончил, потому что он там поскандалил немножко в училище. И отправился он в... В 16-м году в Петербург поступил в психоневрологический институт. Значит, что такое психоневрологический институт? Это примерно как сейчас высшая школа экономики. То есть это было очень престижное заведение. Там, например, Петерим Сорокин преподавал. Кстати, потом Петерим Сорокин вспомнил Кольцова. Вот. Но в институте Кольцов не доучился, потому что началась февральская революция, после чего он, значит, наплевал на учебу и... Ну, я бы сказала, стал делать карьеру совершенно в другой области. Он сначала увлекся кинематографом. Он увлекся кинематографом, устроился на работу, такой был Скобелевский просветительский комитет, который производил тогда документальные фильмы. И вот он там и под Смоленском снимал какие-то бои, и парад в Москве снял. Но вот все это было не так долго, увлечение кинематографом. Ну, говорят, что он успел Дзигу Вертова совратить. То есть вот благодаря Кольцову Дзигу Вертов стал у нас кинематографистом. В 18 году Кольцов оказывается в Киеве, уже как журналист. Да, у него не было никаких политических предпочтений. То есть он и о Керенском книгу написал, там, ну, то есть вот так и нашим, и вашим, и смотрел, куда прислониться. В 18 году он оказывается в Киеве, там печатается очень много, печатается в самых разных газетах, очень активно. Ну, в 18 году он так, сделал выбор в пользу большевиков все-таки. Тогда он познакомился с Александром Дэйчем, с которым потом Наташа Громова знает, кто такой Дэйч, это очень известный деятель литературный. Вот, в газете «Курант» они вместе работали. Значит, Киев в те времена, в 18 году, это, ну, кого там только не было. То есть там были и светские дамы, и дамы полусвета. Вот, очень хорошо это все Булгакова в «Белой гвардии» написано, там все это, все эти вращения. И там вот культурная жизнь расцветала примерно как цветет Виктория Регия у северянина. То есть очень пышно, но однодневно. Театры давали премьеры, и там, я не знаю... Ну, кого там не было, артисты знаменитые, чтецы, художники. В общем, действительно, культурная жизнь была богатой. Но самым популярным в Киеве тогда был театр Соловцев, а примой театра была Вера Леонидовна Шадурская. Ой, Юренева, извините, Шадурская – это ее девичья фамилия. Вера Леонидовна Юренева, Юренева, наверное, да? Юренева, ага. Вот, это ныне забытая, а когда-то, ну, очень популярная актриса, и, кстати, совершенно заслуженно популярная. Она была и театральная актриса, она была и киноактриса немого кино. Было ей тогда 43 года, но она была очаровательной женщиной, и у Кольцова, который вообще был охочий до женского пола, с Верой Юреневой завязался роман. Причем такой роман, что Борис Ефимов пишет, что это была его первая жена. Ну, насчет первой жены, то есть познакомил их Ефим Зозуля, друг Кольцова, и Кольцов отбил Веру Юреневу, ее тогдашнего мужа. Все это, когда я стала читать про Юреневу, выяснилось, что она одновременно играла и в Харькове, и в Киеве, и в то же самое время у нее был роман с молодым Дунаевским, и Исааком Дунаевским, который считал, что это самая большая любовь его жизни, вот, и с Виктором Петипа, и с тем, и с другим. И вообще Вера Юренева писала потом в своих мемуарах, что главной темой ее жизни была любовь. Ну, любовь, любовь. Вот. Это, собственно говоря, ну, и время было такое. Нам важно что? Важно, что родная сестра Веры Леонидовны, Зоя Леонидовна, была близкой, самой близкой подругой Калантай. И Вера Леонидовна тоже, естественно, хорошо знала Калантай. Я не знаю, там, знакомила ли она там Кольцова с Калантай. Ну, как-то все это, все вращались в одном кругу. Вот, в общем, из Киева Кольцов уезжает вместе с Юреневой, уезжают они в Петроград, живут там как муж и жена. Кольцов периодически отправляется, ну, то есть вот как бы он в Петрограде живет, тут я не могу восстановить его биографию по, как бы, по месяцам. Вот в 19-м году он оказывается в редакционно-издательском отделе Народного комиссариата военных дел Украины, то есть его, очевидно, туда командировали как-то. Вот. Он работает в редакции полевой газеты «Красная армия», а в числе сотрудников этой газеты молоденькая Софья Прокофьева. Ее муж, Георгий Евгеньевич Прокофьев, в 20-м году по рекомендации Дзержинского будет принят на работу в ВЧК. В 25-26 годах займет должность начальника информационного отдела ОГПУ. Вот. А в 32-м станет заместителем председателя ОГПУ СССР и начальником главного управления рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ. То есть он будет главным по вопросам прописки в столице. В общем, второй человек после Ягоды. Это важно, то есть вот эти вот дружеские связи. Портрет молодого Кольцова в воспоминании Софьи Прокофьевой очень привлекательный. То есть он такой вот, ну, душа редакции. Наша газета с приходом Кольцова сразу стала интереснее, хотя жилось нам нелегко, политотдельский паёк был предельно скромным, до политотдельской столовой было 4 километра, зима была холодная, наши вагоны плохо отапливались, но мы были изобретательны и изыскивали все новые способы утепления. Наибольшим успехом пользовался метод Миши Кольцова. Бумажный мешок из нескольких газет выстилался согретыми портянками, и в эту уютную муфту быстро всовывались ноги. К холоду прибавилась еще одна беда – сыпняк выхватывал то одного, то другого товарища, и все же мы не унывали. Помню одну черную непроглядную ночь, на сердце скребут кошки. Вдруг по телефону узнаем, после нескольких фронтовых неудач у деникинцев отбита большая деревня. Немедленно переделывается сверстанная полоса. Мы ждем из типографии новый набор. Чтобы прогнать сон, а мы систематически не досыпаем, Миша Кольцов организует хор братьев Зайцевых, подвязывает себе щеку носовым платком со смешно торчащими ушками, напяливает на Женю братья на какой-то трюх, вытягивает из-за стола дремлющего Ефим Давыдовича Зозулю и в редакции раздается. «Пойдем, пойдем, друг мой милый, пойдем танцевать со мной, слышу, слышу звуки польки неземной». И, притоптывая со стулом вместо дамы, Кольцов носится по вагону. Входит мрачный Яновский, уловивший подозрительный шум. Но и он не может удержаться от смеха, хотя и ворчит. Несерьезно. Особенно комичен Зозуля. Уже тогда с брюшком, солидный. Он смотрит поверх очков близорукими глазами. Совершенно серьезно, без усмешки, отстукивает такт ногой, припевает «Марья Си, Марья Си, Марья Сидоровна скачет. Я за ней пешком иду». Потом приносит полосы, и все молча принимаются за работу. Вот такие симпатичные очень воспоминания о Кольцове. В 2020 году Кольцов уже в Одессе, он там налаживает работу «Окон роста», и там же он работает вместе с Катаевым, Олешей, Бабелем, Багрицким. Вот. Потом опять в Петрограде, печатается в газете «Красной газете «Будущий вечерний Ленинград». Вот. В марте 21-го он делегат 10-го съезда РКПБ, он участвует в подавлении мятежа в Кронштадте, ну, как журналист, в общем, в основном. В 21-м он перебирается из Петербурга в Москву и начинает регулярно публиковаться в «Правде». И вот как бы с 21 года он у нас проходит как талантливый журналист, правдист, автор фельетонов, которые читала вся страна. И, в общем, кольцо действительно, популярность его была неимоверна. Но в том же 21 году он в «Правде» не в штате. То есть в «Правде» он только публикуется. А работает он в наркомате иностранных дел у Чичерина. И занимается он там очень интересными делами. Потому что Кольцова – это вот из воспоминаний Майского. А потом я читала, есть большая-большая статья Амфитеатрова об этом периоде жизни Кольцова, и о Кольцове же. Кольцова посылают в Ригу. В Риге очень многие наши замечательные литераторы, потому что до революции у нас очень сильные были и газетчики, и журналисты, и фельетонисты. В общем, очень интересная у нас была печать до революции. Ну и большая часть уехала из Советской России, кто-то в Берлине осел. Ну вот в Риге осело очень много таких хороших литературных сил. Туда отправляется Кольцов. Задача у него такая – организовать в Риге издание, которое можно было бы привлечь всех журналистов с именами. Пусть они пишут, что хотят. Никаких идеологических им задач не ставить. А под это дело, то есть имена привлекут читатели, а под это дело подкладывать пропагандистские статьи. Вот. И вот он уговаривает там и мытьем, и катанием, кому-то сулит славу, кому-то сулит деньги. Вот Амфитеатров не напрямую, он не сам действует, разумеется, он действует через знакомых, находит какие-то нужные связи. Вот Амфитеатров уговаривал его старинный друг принять участие в этом издании. Вот. А когда Амфитеатр стал докапываться, откуда ветер дует, ну, вот он скажет, что есть такой молодой журналист Кольцов, муж известной актрисы Юрениевой. Вот. Так что, и вообще вот эта способность Кольцова уговаривать, она, конечно, уникальна, и она в будущем будет им на всю катушку использоваться. Вот. Кроме того, в 20-й год, помимо того, что он так и работал у Чичерина довольно долго, вот. Он еще занимается еврейским вопросом. То есть в 24-м году вышла книжка «Судьба еврейских масс в Советском Союзе», написанная Кольцовым и Брагиным. Вот. А Абрам Брагин – это такой видный еврейский общественный деятель и публицист. Он ни в каких партийных организациях не состоял. Он продвигал у нас программу реконструкции социального состава еврейского населения СССР. То есть поскольку ну, вот все эти... Революция перетасовала очень здорово население в нашей стране, то есть привычные к сельскохозяйственным работам. Там, вот евреи, многие евреи, еврейские семьи были просто ну, вынуждены были там куда-то переезжать, перемещаться. Я не очень хорошо разбираюсь в еврейском вопросе, сразу вам скажу. Вот, но был проект такой, чтобы деньги давали из Америки, чтобы сделать еврейское поселение в Крыму. И вот Кольцов, собственно, работал в этом направлении. Про эту сторону его жизни, собственно, очень сложно найти какие-то материалы. Вот. Но этим он тоже занимался. И видно уже к 23-му году... Да, в 23-м году он, приехав в Москву, он с Юрениевым разошелся. Я думаю, что это в 22-м году они, наверное, не совсем расстались уже. Она осталась в Петербурге, он приехал в Москву. Жил он сначала в гостинице «Совой», а потом он получил, как от «Правды», кстати, комнату в Брюсовом переулке. Вот. И вот в интернете есть домовая книга дома. В этом доме поселили сотрудников газеты «Правда» и газеты «Беднота». И вот там Кольцов в этой домовой книге значится как в качестве места работы указана газета «Правда», журнал «Огонек» и комиссия заграничной помощи ЦИК. Что тоже это комиссия заграничной помощи ЦИК? Это Создана она была она создана для объединения направления всех видов иностранной помощи советским республикам и руководства деятельностью заграничных советских организаций помощи. Ну, тоже такой, в общем, такая организация. И про эту сторону деятельности Кольцова опять-таки найти где-то не удалось у меня. То есть вот только это упоминание. Но в эту комнату Кольцов уже въезжает женатым человеком. В 23-м году он женится на Елизавете Николаевне Ратмановой, про которую мы еще будем говорить. Вот. И это был его единственный брак официальный. Причем сам Кольцов в фельетонах писал, что зачем оформлять официальный брак сейчас. Ну, вы знаете, как тогда относились вообще ко всем, к оформлению всяких официальных бумажек. Тогда вообще были очень такие нравы свободные. И для оформления развода вообще было достаточно заявления одной стороны, вторую не спрашивали. Кольцов все это приветствовал. Но, тем не менее, на Елизавете Николаевне он женится абсолютно официально, оформляя все документы. Она становится Кольцова, она берет его фамилию. Вот. И тогда же, в 23-м году, выходит журнал «Огонек». Вот. И с этого начинается большая карьера Кольцова. То есть почва уже подготовлена, связи у Кольцова очень широкие. В 23-м году чего только не выходило. То есть там куча была всяких маленьких издательств, журналов. Это примерно как у нас 90-е годы. То есть кто же помнит про все эти издания «Однодневки»? Вот. И «Огонек» тоже мог вполне стать изданием «Однодневкой», если бы его делал не Кольцов. Я тут отксерила и пущу по рядам сейчас, просто посмотреть. Кольцов был опытным к 23-му году, очень опытным издателем. Он прекрасно знал, как надо красиво и грамотно верстать. Вот точно, чтобы полоса была красивой, чтобы журнал смотрелся. Вот. Тем не менее, «Огонек», мало того, что он выходит на плохой бумаге, верстка там совершенно невозможная, там статьи перепутаны, там фотография налезает на фотографию. Но зато очень много картинок, короткие тексты, смешные достаточно. Ну и, в общем, действительно такой журнал для народа. В 23-м же году Бухарин с Воровским издают журнал «Прожектор». Тоже для народа. Его позиционируют как журнал для народа. Очень красивый, на хорошей бумаге, с грамотной версткой, с красивыми картинками. Но «Прожектор» стоит 40 копеек, «Огонек» 20. «Огонек» покупает, а «Прожектор» не очень. Вот. И, собственно, Кольцов делает первый глянцевый журнал, потому что в «Огоньке», вот как сейчас в глянцевых журналах печатают всякие статьи и фотографии из жизни звезд, попсы, эстрады, то тогда в качестве попсы и эстрады у нас были деятели правительства. То есть очень много фотографий бытовых, там, не знаю, Троцкий на отдыхе, Рыков входит в вагон, там, ну, то есть очень много фотографий членов правительства, которые перемежаются всякими такими интересными новостями. Там, землетрясение в Японии, там, японцы на Дальнем Востоке, изучение сифилиса на животных, ну, и так далее. Вот я взяла в качестве показательных, в 24-м году умирает Ленин, вот два номера, их пущу по рядам, это «На смерть Ленина». Один, первый, пятый номер, 44-й номер «Огонька». То есть, видно, он верстался, половина номера была сделана, и вот половина посвящена смерти Ленина, вторая половина – бегство парохода «Юлия» в Россию, память учредилки, новогодний прием, там, газетный «Король Америки». То есть нет никакого культа личности. Половина номера о текущем событии печальном очень, половина номера вполне себе обычное газетное наполнение. Вот. Второй номер, который уже должен был быть целиком ленинским, точно такой же. То есть тут, конечно, больше ленинских материалов. Вот. Но в конце там тоже уже в американском «Мертвом доме», новое землетрясение в Японии, ну, уже такие вот бытовые новости. И что интересно, здесь о Ленине вот, в 24-м году пишет Семашко, пишет Горький, очень много товарищей, то есть партийный круг. Вот. Давайте передам. А в 25-м году, когда, да, еще вот я тоже, ну это очень плохие, просто сфотографировала, «Прожектор» очень большой журнал, красивый, но Маша Ремезова поймет. То есть красивая верстка прожектора, она здесь видна. Смотрите. Не те, а как сделаны сами полосы. Вот. В 25-м году, то есть годовщина смерти Ленина. И тут мы что видим? Ну, это уже целиком ленинский номер, тут уже никаких посторонних материалов нет. Значит, мы видим портрет маленького Ленина, портрет большого Ленина. А следующее, вот вам, пожалуйста, первая встреча с Лениным и Сталин. Большая фотография Сталина большая и факсимиле сталинская. И больше ни одного товарища в этом номере нет. Вот нет. То есть у нас там дальше неизвестная фотография Крупской, детство Ленина, как зарождался Коминтерн, первые новые жизни Ленина Александр Ульянов. Ну, очень много фотографий, но ни одного, никакого там Семашко, Горького, Рыкова, никого там нет. Все, у нас здесь Сталин. И я думаю, что это неспроста совсем. То есть, конечно, Кольцов, когда пришел, ему хотелось попасть в правду, ну, то есть принимать участие, и главное участие, наверное, в издании этой газеты, но правда была бухаринская. Вообще, Стивен Коэн пишет о Бухарине, что он был королем советской идеологии тогда, советской пропаганды. То есть Бухарин был главным редактором «Правды», был главным редактором «Большевика», «Прожектора», ну, в общем, все печатные вот эти вот самые главные информационные издания были в его руках. И в «Правде» у него, конечно, была своя команда, и Кольцов ему там был не нужен. И Кольцов, понятно, что журнал не раскрутишь без поддержки какой-то сверху. Он начинает искать себе покровителя. Ну, назовем это так, покровителя. В 23-м году очень много материалов о Троцком. Очень много. При том, что самого Троцкого нет, он болен, он отдыхает. Ну, там дом, где отдыхает Троцкий, там дорожка, по которой гуляет Троцкий. Я затянула, нет? Вот. А потом Троцкий исчезает совсем. Ну вот Борис Ефимов это объясняет так, что Кольцова вызвал Сталин и сказал: «Товарищ Кольцов, «Огонек» неплохой журнал «Живой», но некоторые товарищи члены ЦК считают, что в нем замечается определенный сервилизм». Сервилизм, удивился Кольцов, а в чем это выражается? Да, сервилизм, угодничество. Товарищи члены ЦК говорят, что вы скоро будете печатать, по каким клозетам ходит товарищ Троцкий. «Товарищ Сталин», — сказал брат, — «Огонек» — массовый журнал, рассчитанный на широкий круг читателей. И мы думали, что в наши задачи входит рассказывать народу о деятельности его руководителей. И мы давали очерки: день Калинина, день Рыкова, день Троцкого. Они дали в журнале фотографию окна, через которое в Баку в 1902 году бежал товарищ Сталин, когда полиция нагрянула в организованную им подпольную типографию. Подозрительно сощурившись, Сталин посмотрел на брата и холодно произнес: «Товарищ Кольцов, я вам передал мнение товарищей членов ЦК. Учтите в дальнейшей работе. Всего хорошего». Ну вот, по мнению родственников Кольцова, Сталин уже тогда затаил злобу на журналиста, но ждал еще 15 лет, а дальше цитата: «Ждал 15 лет, чтобы отомстить, поскольку страдал сложной формой шизофрении и мании преследования». Но я думаю, что для самого Кольцова эта встреча со Сталином как раз решила вопрос, а кто, собственно, будет его покровителем. И он сделал ставку, и сделал ставку верно, потому что Сталину нужен был, ему не нужен был Бухарин в качестве хозяина империи. Ему не нужно было, чтобы информация шла через Бухарина. Ему нужен был свой человек. Вот. И в результате у нас появляется акционерное общество «Огонек» через год, в котором выходит куча журналов, которые, многие из которых живут до сих пор. Потом у нас появляется «Жургаз», журнально-газетное объединение. Это очень мощный печатный станок, в котором выходит «Жизнь замечательных людей», куча книжек, вообще масса серий, которые там и существовали все советское время. Вот. И Кольцов становится не хозяином, становится он управляющим этой империей пропаганды. То есть он четко проводит ту линию, которая нужна Сталину. Он человек Сталина. И дальше он будет человеком Сталина. То есть он на этом, собственно, делал карьеру. Ну, в качестве подтверждения, то есть просто журналист, просто фельетонист, просто там, я не знаю, вот Татьяна Тесс, например, которая была тоже очень популярна 60-е годы. Но она могла бы пробить создание самого большого самолета в рекламных целях. Нет, не могла бы, конечно. Вот. А Кольцов, он увлекается авиацией, мало того, что сам летает с знаменитыми летчиками и пишет об этом. Создается гигантский самолет «Максим Горький», агит-самолет. То есть такая летающая типография, летающая редакция. И Кольцов становится главой этой агит-бригады нашей. Ну, самолет, к сожалению, постигла довольно печальная судьба. Он разбился. Разбился вместе с экипажем и со всеми, кто был внутри. Вот. Ну и очень-очень много вещей, которые затевают Кольцов, они не могли бы существовать без поддержки, очень мощной поддержки сверху. Вот большое дело еще, которое провернул Кольцов, то есть через какое-то время он уже не просто главный идеолог внутри страны, он становится нашим главным агитатором за рубежом. То есть через него он делает портрет Советского Союза для западных зрителей, вот так вот скажем, создает. Через Кольцова делается. Очень много материала об этой деятельности Кольцова в книжке Бориса Фрезинского об Оренбурге. То есть Фрезинский занимался Оренбургом всю жизнь, ну, Кольцовым постольку-поскольку. И он очень, вот это я брала уже у Фрезинского, он очень много пишет о Парижском конгрессе, первом международном конгрессе писателей в защиту культуры от фашизма. Задуман он был в 1934 году, ну, вроде бы как после съезда писателей, первого съезда писателей. На самом деле, помимо съезда писателей и совещания у Горького, было еще письмо Сталину Оренбурга. Оренбург после съезда возвращался во Францию через Одессу, и в Одессе же тогда Бухарин читал лекции. А Оренбург и Бухарин, они были друзьями, ну не друзьями, они были с юности связаны. Они учились в одной гимназии, Оренбург помладше был. Потом в 1905 году вместе принимали участие в революционных событиях. И возможно, что идея-то, может быть, была совместной Оренбурга и Бухарина. Оренбург написал письмо Сталину, Бухарин письмо Сталину передал, что нам пора завязывать с прирученными писателями, которые не обладают авторитетом на Западе, нам нужно как-то вот шире брать, нам нужно привлекать сторонников с именами. Вот. И, собственно говоря, во Франции очень хорошая была для этого почва. Там многие писатели известные сочувствовали коммунистам. Вот Андре Жид, Андре Малеро, ну, то есть. И когда сначала организацией конгресса начинает заниматься Оренбург, писатели, они люди склочные. То есть там куча, Луи Арагон, там куча всяких групп и группировочек образуется, которые перетягивают одеяло на себя, потому что конгресс-то всегда финансирование. Вот. Ну и каждый хочет быть главным. И тогда Сталин отправляет туда Кольцова. Ну, как бы. Кольцов начинает рулить финансами и выстраивать четко совершенно организацию этого конгресса, который прошел довольно успешно. Вот. Следующее, ну, под это дело Кольцов вообще хочет, чтобы все финансирование международных писательских ассоциаций, международной писательской ассоциации проходило через него, потому что понятно, что кто дает деньги, тот и самый главный. Ну, однако предложения его там по созданию ассоциации наверху принимаются, деньги ему не даются так, как он хотел. У него что-то получается, что-то не получается. Следующий, конечно, вот просто расцвет такой кольцовской карьеры – это испанская война. Я не знаю, наверное, мне надо немножко сказать про что там в Испании вообще происходило. Потому что я сама, например, довольно смутное представление имела об Испанской войне, как все, наверное, люди моего поколения. То есть мне казалось, что, ну, понятно, что франкисты, республиканцы, мы поддерживали республиканцев, воевали за все хорошее против всего плохого. Там была довольно сложная, сложный был довольно расклад. То есть... Пусть меня простит Лена Погорельская, она лучше меня знает все это, наверное. В общем, к власти пришел Гитлер, и то есть позиция Советского Союза была позицией Коминтерна. Мы не вступали ни в какие переговоры с буржуазными, с социал-демократическими партиями, мы были четко за коммунизм. Но когда к власти пришел Гитлер, и там как бы надо было выбирать между буржуазно-демократической или фашистской республикой, то мы предпочитали как бы, союз заключать с буржуазно-демократической республикой, но это с буржуазными демократиями. И стали образовываться так, народные фронты вот во Франции и в Испании, то есть союзы самых разных левых партий против фашизма. Ну, вот, наверное, бестолково объясняю, я не историк. Читать мне просто не хочется все это. Вот. И Кольцов, то есть когда победило правительство Народного фронта в июне 1936 года в Марокко начался франкистский мятеж. То есть военные просто... Испания раскололась. Часть была за... Поддерживали Народный фронт и республику, а часть была за... военный путь, что называется. Вот, часть была за... Возглавил его, в конце концов, генерал Франко. И поскольку республиканцы были в Мадриде и в Барселоне, а войска нужно было перебрасывать из Марокко, то Франко самолет предоставили Германии и Италии. То есть Германия и Италия сразу были на стороне Франко. Республиканцы обратились к Франции, к Франции было, стало их поддерживать, потом не стало их поддерживать, потом, когда... Ну, события стали уже как-то грозили перерасти в общую войну, был организован комитет невмешательства в испанские дела, в котором участвовали все Германия и Италия, в том числе, но Германия и Италия продолжали помогать Франко. И тогда вот Советский Союз, ну, вы знаете, что это делалось негласно, это делалось как бы через Мексику, то есть мы тоже помогали республиканцам, но... Сталин совершенно не хотел ссориться с Францией и Англией, и вообще мы тогда были гораздо больше озабочены своим экономическим развитием, то есть мы думали о своей стране, а не об Испании, поэтому мы в Испании всячески там образовалась не вертикальная, как у нас, не вертикальный социализм, а горизонтальный, то есть там как раз были все эти рабочие организации, которые взяли дело в свои руки, они управляли заводами и фабриками, управляли плохо, конечно, там был полный разнобой, вот. Но... Наша задача была как-то не вытаскивать Испанскую республику, а наладить отношения с западными партнерами. Вот чем, собственно говоря, там занимался Кольцов. То есть сейчас я просто попробую. И он со своей задачей справился, Кольцов. И, собственно, помогал Испании, испанским республиканцам не Советский Союз, а Коминтерн. То есть в Коминтерне формировались интернациональные бригады. И наши летчики и танкисты, они как бы не от Советского Союза, а вот в составе интербригад воевали в Испании. Это важно. О испанской войне существует два таких вот испанских дневника Кольцова, две книжки и Хемингуэевская «По ком звонит колокол». Хемингуэевская книжка у нас, она была очень популярна во всем мире, у нас она была запрещена до 1968 года, и тогда она публиковалась не полностью. Потому что Кольцов, естественно, в испанском дневнике преподносил нашу точку зрения, а Хемингуэй... Но он сторонник, почему он был достаточно объективен. И Кольцов один из героев его романа, один, причем из главных героев, Карков. Карков или Карков, зачем-то он дал ему болгарскую фамилию. И очень много проясняют диалоги, которые ведет Карков с главным героем романа Робертом Джорданом. То есть двойная позиция Кольцова. То, что он печатает в «Правде», вот, например, там большие проблемы были с партией ПОУМ, партией, троцкистская партия, в главе которой стоял Андреас Ним. Троцкистско-анархистская, скажем так. То есть ПОУМ Советский Союз был против вообще того, чтобы вступать с ПОМом в какие-то, не было контакта. Вот. Но до какого-то времени вполне себе все с ПОМом считались. Потом, когда давление наше стало очень сильным, в Барселоне вспыхнул мятеж. Мятеж был спровоцирован отчасти, и в результате этого мятежа ПОМовского, кстати, там были большие жертвы, там до 500 человек, по-моему, погибло. Ушел в отставку Ларго Кабальеро, который не устраивал Советский Союз. Пришел наш человек, Хуан Негрос. И вот когда в романе Хемингуэя Кольцов и Роберт Джордан, Кольцов, Карков и Роберт Джордан обсуждают барселонский мятеж, Кольцов, Карков вполне откровенно говорит, что ну что эти ПОМ, господи, там, дурачки и идиоты. И понятно было, что они слабые, и, в общем, легко очень довольно было с ними справиться. Что там их всерьез принимать? Однако в «Правде» Кольцов пишет, что мы победили грозного врага, что это, ну, в общем, расписывает их как, я не знаю, почти как антанту. Когда-то. То есть после Испанской войны он и так был очень известен. После Испанской войны он стал героем. То есть он получает орден. В общем, нет человека, пожалуй, это вот вершина его карьеры, то есть нет человека, которого бы... В Советском Союзе нет человека, который бы не знал Кольцова. Но сам он чувствует себя довольно неуверенно. Вот в 37-м году, возвращаясь из Испании, в 37-м году проходят выборы в Верховный Совет, и его туда не выбирают. Он пишет Сталину письмо, лично Сталину напрямую, что я так много сделал, я надеялся, что меня выберут, и я прошу вашего содействия, чтобы меня выбрали в Верховный Совет СССР. Ну, то есть я не буду сейчас искать цитату, смысл такой. И тогда же, в этом же месяце, в ноябре, уезжая из Парижа в Москву, он навещает Арагонов, и, уходя от Арагонов, уже уйдя на лестничную площадку, возвращается и говорит: «Я прошу вас запомнить, Сталин всегда прав. Я прошу вас это запомнить». И уходит. То есть поступает он как Штирлиц, который говорил, что запоминаются последние слова. Вот он вот так сказал. Почему в 1937 году он это делает? Потому что в 1937 году у нас происходят перестановки в нашем наркомате внутренних дел. То есть убирают Ягоду и приходит Ежов. А с Ягоды у Кольцова были довольно, ну, естественно, довольно тесные связи. Вспомним Прокофьевых. Софья Прокофьева была директором Жургаза. Она работала просто вот очень тесно с Кольцовым. И он бывал у них дома, он дружил с ее мужем. И когда их арестовали, когда сначала его отправили, сняли, перевели из наркомата иностранных дел в почтовое ведомство, потом арестовали. Как только его арестовали, Софья прибегает к Кольцову в слезах, потому что его выселяют из дома, и Кольцов говорит: нет, я вас не знаю, все, до свидания. Вот он от них очень быстро открестился, никогда с ними не дружил. И его выбирают в Верховный Совет РСФСР тогда. То есть вот Верховный Совет СССР не выбрали, а Верховный Совет РСФСР, пожалуйста. То есть ему удалось от Ягоды отмазаться. Вот. А дальше он тесно, ну, в общем, как любой журналист, журналисту нужны связи, поэтому, естественно, связи у него везде, связи у него, естественно, в наркомате внутренних дел тоже. Вот. Он бывает в гостях у Ежова жена Евгения Соломоновна держит литературный салон, там бывают очень многие, там бывают все, там вот и Бабель бывал, и Шолохов там бывал, и кого там только не было. Вот. И в 1938 году Евгения Соломоновна, которая замглавного редактора очень престижного журнала «СССР Настройки», журнал выходит за рубеж, в основном стоит дорого, его среди подписчиков Бернард Шоу, и Герберт Уэллс, прочие замечательные люди, она очень талантливый действительно редактор, она уходит из этого журнала и, как пишут вот в интернетах, уходит в никуда, потому что чувствует, что под мужем как-то кресло зашаталось, она нервничает, она мечется, она не нервничает, она не мечется, она готовится принять новое издание, иллюстрированная газета, тоже дорогое, тоже богатое, которое ей пробил Кольцов. Базироваться оно будет в «Правде», это издание, и в «Правде», и в «Огоньке» оно широко рекламируется. И успело выйти даже два номера этой иллюстрированной газеты, июньский, по-моему, и июльский. Вот. То есть в 1938 году Кольцов не то что отмежевывается от своих связей с НКВДшниками, он их укрепляет, и укрепляет он их, ну, всячески укрепляет. Вот. Почему? Тут я, надо сказать, чтобы разобраться в этих репрессиях, то есть я читала и Хлевнюка, и Юрия Жукова, то есть самых разных людей, и, по-моему, все, что у нас написано в 1938 году, в 1937-1938. Но мне показалась разумной версия такого историка Леонида Наумова. Очень дотошный историк. Сейчас он школьный учитель. Он разбирает, просто отслеживает, кто с кем служил. Вот очень большое внимание уделяет группировкам в НКВД. И за Ежовым, вот за, собственно, сам Ежов, фигура, не, наверное, не... невысокого полета, но за ним стояла мощная группировка северокавказцев, то есть людей, которые воевали в гражданскую на Северном Кавказе. Эту группировку, идеологом этой группировки был такой чекист Ефим Евдокимов. То есть фигура в те годы. И Фриновский, Михаил Фриновский, заместитель Ежова. И они выстроили свою политику так, что вся информация наверх Сталина в том числе шла только через них. То есть они эту информацию подавали в том виде, какой был им выгоден. И весной и летом особенно, летом 1938 года, это была такая сильная группа, то есть кто владеет информацией, тот владеет всем. Это была такая сильная группа, что они вполне могли сделать верхушечный переворот и подвинуть Сталина. Вот. Как пишет Наумов, скорее всего, они, ну, опоздали, они не сообразили, что им нужно действовать быстро. И Кольцов, который всегда делал ставку на сильного, то есть вот почуяв это, поскольку он знал, кто владеет информацией, он переметнулся к противнику. И это стало известно хозяину. Вот. И когда уже в августе Кольцов, видно, понял, что... В августе Сталин перемещает Фриновского из заместителей с повышением, то есть он теперь не заместитель Ежова, он становится нараком военно-морского флота и уезжает в Владивосток, он потихонечку начинает раскидывать в разные стороны по стране вот эту группировку. И уже осенью они ничего бы сделать и не могли. Почему я думаю, что Кольцов пострадал именно поэтому, потому что он переметнулся к северокавказцам? Потому что Ефим Евдокимов был арестован, по-моему, 9 ноября, Ежов был снят в конце ноября с наркомов, переведен на водный транспорт, а Кольцов арестован 12 декабря. То есть все это по датам просто вот так вот, вот сходится. И Собственно, Кольцова нельзя назвать невинной жертвой репрессий, потому что он ввязался в очень опасную политическую игру. Он был великим авантюристом. Он и сам про себя так говорил, своей жене, кстати, это есть в его записных книжках, что у меня нет никакой литературной политики. Моя литературная политика – это я сам. То есть, что мне выгодно, то я и буду делать. Великий авантюрист. То есть такие во все времена рождаются. Вот. И, ну, собственно говоря, рискнул, сыграл, и сейчас сыграл и проиграл. И поэтому, собственно говоря, попал он и был расстрелян.
Таня, а можно чуть-чуть поподробнее, в чем выразилось, что то есть поставил не на ту сторону, да, как обтекаемо, а что конкретно, как Сталин узнал об этом?
Вот, как это? Сталин узнал, я не знаю, этого и никто не знает.
А, то есть, нет документов.
Понимаешь, все это получается такие, ну, как-то говорят, там... Косвенные улики, потому что документов, естественно, нет. Но вот есть это дело Кольцова, допросы Кольцова опубликованы все. То есть то, что он стал сдавать всех, и там сдал 40 человек, это...
Все сдавали.
Но, да, все сдавали. Но я даже думаю, что просто Кольцов, ну, он не был трусом. Вот трусом он не был никогда. То есть Ефимов пишет, что его пытали зверски, он все вот просто в пытках, из-за пыток он, значит... Я думаю, что нет. Я думаю, что Кольцов и пытки бы выдержал. Человек, он был удивительно храбрый. Он был, ну... Я не знаю. В общем, мне кажется, что опять он вел свою игру. Он пытался и там играть. То есть он пытался вырулить. Вот. Не знаю. Но то, что...
Это моя версия.
Это моя версия, да. Это моя версия. То есть документов нет. Но то, что он стал человеком Сталина, я вычислила по изданию. Как он стал человеком Сталина? Он же очень рано это сделал. Он поставил на северокавказцев. Ну, за ним была информационная поддержка, то есть он был человеком нужным. Вот я это поняла, когда я историю с Евгенией Ежовой, с Евгенией Хаютиной, ну, с Евгенией Соломонной. Вот это вот.
То есть... Снимали этот ежовский слой, он с ним и ушел. Это же просто снимается следующий слой, уже под дверью начинается.
Так я про это да. И говорю, что Кольцов просто был человеком... Да. Наташ, я тебе... Вот, как бы, я не историк, я излагаю версию Наумова, с которой я согласна, что летом 1938 года они были так сильны, что они вполне могли... Я не считаю, что это теория заговоров. Я считаю, что Наумов прав, меня он убедил. Вот меня он убедил больше, надо сказать, чем там, я не знаю, Хлевнюк, чем Жуков, чем вот самый... Наташ, это, да, я точно так же могу сказать, что Хлевнюк – это пропаганда, все пропаганда. Но сопоставляя разные книги, просто меня убедил Наумов, что действительно они были так сильны. Кстати, ну, мне вообще нравится, как работает Наумов. Вот. И судя по тому, что он так стал... Вот история Софьи Прокофьевой, от которой он тут же открестился, а Евгений Ежов занимал то же самое место, собственно, была жена, ну, та замнаркома, это вот наркома. И как он ее стал двигать, как он перед ней, ну, то есть сделать под нее такое дорогое, большое издание, это... Ну, вот когда эту историю я вычислила, подумала, что да, поставил. Вот. Мне пару слов бы еще хотелось, я затянула, наверное, потому что у нас дальше все очень интересно будет. Вот, пару слов хотелось бы сказать, вот теперь уже переходя к его личной жизни, потому что там тоже куча легенд всяких. Вот, ну вот легенда с Верой Юреневой. Почему я обратила внимание на Калантай? Потому что Калантай – это, ну, связи в верхах, которых тогда у Кольцова не было. Поэтому я думаю, что через Юренева как-то там он, ну, в наркомат иностранных дел, может быть, он попал как-то с помощью вот этих связей. Не знаю тоже, никакой информации нет. Вот. А вторая его, так сказать, большая любовь, то есть ее называют третьей женой, это история с Марией Остен. Милая очень девушка, немка. Он с ней, то есть Ефимова называют ее третьей женой Кольцова, и история-то выглядит так, что они познакомились в 1934 году, Да, в 34-м. Сразу полюбили друг друга, она приехала с ним в Россию, в Советский Союз. Потом она с ним ездила с ним на все конгрессы, потом она с ним поехала в Испанию в 36-м году. А потом они разошлись. Потом Кольцова арестовали, и она была в это время в Париже, и она, чтобы спасти любимого человека, бросилась в Москву доказывать, что он невиновен. И тогда ее тоже арестовали, и расстреляли. И вот такая вот печальная история Ромео и Джульетты. Начала смотреть, как было на самом деле. Мария Остин, я уже немножко запуталась в своих бумажках. Она была дочерью, зажиточного крестьянина, что называется, из хорошей такой немецкой семьи, не бедной. Поскольку в том маленьком городке, где они жили, не было школы, ее отправили в Берлин учиться, в лицей. Вместо того, чтобы учиться в лицее, ей было 15 лет, она поступила... Решила стать художницей, поступила в мастерскую художественную. Родителям ничего не сказала, родители ей послали деньги, она училась рисованию, все было замечательно, но когда через год надо было предъявить родителям диплом, диплома не было, и ей пришлось, финансирование прекратили. Она пошла работать медсестрой в санатории туберкулезной, но, видно, долго не продержалась, вернулась в деревню. Хорошенькая, молодая, 16-летняя, в этой деревне она там год с родителями прожила и уже сбежала навсегда в Берлин. Там она познакомилась с директором издательства «Малик». Вот то, что я буду говорить, это звучит, конечно, не очень. Это из ее показаний. Это все есть вот в книжке «Дело Кольцова». Вступила с ним в близкие, почти интимные отношения. Ну, в общем, стала работать с издателем «Малик». Это время было такое. Знаешь, я очень не умею в этих самых... Ой, Леночка. Сейчас просто тогда я буду опираться на документы. Пока скажу просто про издательство «Малик». Издательство «Малик» считалось таким левым и просоветским, потому что они издавали наших, и Маяковского они издавали, и, по-моему, издавали «Бабеля», и «Бабеля» они издавали, и Осип Брик там бывал, и кого там только не бывало. Вот. Но деньги они делали на переводах Синклера Льюиса. Они купили авторские права, и поэтому они, в общем, совсем даже не бедствовали. Вот. Так что, и она, работая в этом издательстве, она перезнакомилась просто со всеми абсолютно и передружилась. И с Брехтом она была знакома, и с Клаусом Маном она была знакома, и со всеми дадаистами она была знакома. В общем, девушка окунулась просто в светскую жизнь изо всех сил. Ну, и это можно понять, и это, собственно... Вот. В Россию она в первый раз попала, сейчас скажу, еще до Кольцова. В 33-м году приехал такой режиссер Евгений Червяков. С ним она вступила в интимные отношения. И она, видно, за него замуж хотела выйти. В общем, она с ним вместе приехала в Москву. В Москве оказалось, что он женат. Тем не менее, она с ним попутешествовала по России и вернулась обратно в Германию. Вот. Ну, а потом она у фиксатора познакомилась в гостях с Кольцовым, и действительно, это был роман, это была страсть. Господи. И она с ним приехала в Москву, и до того, как приехать в Москву еще, они путешествовали по Германии, и в районе там, в угольном районе, Рура, обходили семьи рабочих, познакомились с семьей Лосте, такого рабочего. И Кольцов рассказывал, он всегда хорошо рассказывал, как живут дети в Советском Союзе. У детей глаза загорелись, там был мальчик Губерт. И Кольцову пришла в голову идея. Он говорит: «Губерт, поедешь с нами в Советский Союз?» «Поеду», — сказал Губерт. И вот они взяли этого Губерта Лоста. В Советский Союз в 1934 году в издательстве «Жургаз» вышла книжка Марии Остен «Губерт в стране чудес», написанная в форме дневника. Вот это был звездный час Губерта и Марии. И мальчик стал популярен, и Мария стала популярной. Мальчику там письма писали со всех концов Союза. И в общем... А потом как-то до Губерта Кольцова стал не до Губерта, да и Мария Остен, собственно, она была такая легкомысленная, милая, очень милая девушка. В общем, конечно, она для Губерта не была авторитетом. Вот. Судьба Губерта потом сложилась довольно печально, на родину он вернуться не смог. Жил он, кстати, Мария Остен, когда приехала с Кольцовым в Россию, она получила квартиру в доме Жургаза, там же жил и Губерт. Кольцов никогда не жил в доме Жургаза, он там погащивал Марии Остен. Погащивал иногда там месяцами, но жил он на набережной. Вот. А Губерт остался в этой квартире в доме Жургаз. Когда началась война, его выслали из Москвы как немца. Потом в Среднюю Азию, по-моему, там он был арестован за кражу, там немножко отсидел, потом получил образование в техникуме. В общем, после войны он работал инженером в винодельческом совхозе «Солнечная долина» в Крыму. И в середине 50-х он умер от аппендицита. Ну, конечно, там про славу его уже все забыли. Вот. А Мария Остен, туда она помогала Кольцову. Любовь, любовь. Причем, поскольку времена были такие, то, например, Оренбург, когда писал Кольцову, он передавал привет. Передавай привет Лизе и Маше. То есть вот есть у Михаила Ефимовича жена Лиза. Ну, есть и Маша, которая как бы тоже жена. Вот так вот. Вот. Но после поездки в Испанию в 1936 году, то есть она была с Кольцом, она уехала из Испании, они приехали в октябре, уехала она в ноябре, когда была угроза взятия Мадрида. И, кстати, в Испании она еще одного мальчика подобрала. Просто перед отлетом, и этот эпизод есть в испанском дневнике, перед отлетом Маша пришла с улицы с мальчиком на руках, во время бомбежки подобрала Хосе Юзек. Ну, мальчик Хосе звали, она его назвала Юзеком, она его усыновила. Вот судьба Юзека неизвестна. То есть куда он потом делся, этого никто не знает. Вот. И пока Кольцов дальше, Кольцов расставался в Испании. Ну, в общем, Мария Остен сошлась с Эрнестом Бушем, очень популярным певцом. Кольцов, когда узнал про это, в общем, интимные отношения у них кончились, вообще личные отношения кончились. Тем не менее, Кольцов был человеком широким. Он действительно помогал всем, вот, кто хотел заниматься журналистикой, писательством. Действительно, всем помогал. Щедрым был человеком. Вот. И Марию Остен продолжал поддерживать, и финансово ее поддерживал. И, конечно, он ей устроил работу. Она работала в Париже, в Международной ассоциации писательской. Вот. И когда Кольцова арестовали, она оказалась, конечно, в сложном положении, потому что он враг народа, она рекомендована везде Кольцовым, и от нее все отвернулись. Она сама про это говорит в показаниях своих, что я попала в сложное положение, мне нужно было доказать свою лояльность. И она поэтому поехала в Москву доказывать свою лояльность, потому что если у нее не будет этой работы, у нее никакой работы не будет. С семьей она порвала, на что она вообще будет жить? У нее нет будущего. То есть ей как-то нужно было выкручиваться. Ой, дальше болталась она полтора года в Москве. Она потеряла паспорт. В квартиру ее Губерт не пустил, жить ей было особенно негде. Арестовали ее через два дня после начала войны, в 1941 году, в июне. Арестовали как немку. И если бы не война, то, ну, то есть расстреливать ее вообще не было смысла. Расстреляли ее, когда немцы наступали, по-моему, в Саратовской тюрьме или в Орловской. В общем, ее расстреляли просто под гребенку, всех расстреливали, ее тоже. То есть просто вот попала под колесо девушка. Но никакой... Вот приехала она, она же не была дурой. Она приехала не спасать Кольцова, это было бессмысленно, прекрасную ситуацию она знала. Она приехала доказывать свою лояльность. А вот ту сопливую историю, которую потом из этого сделали Ефимова, ну, простите, ну, просто руки опускаются, когда все это читаешь. Вот. Вот. А про... Ну и Кольцов совершенно не собирался разводиться с женой, потому что женился он на женщине, которую вообще надо было еще такую поискать. То есть про нее расскажет ее племянница, нам Любовь Владимировна. Сейчас Елизавета Николаевна Ратманова-Кольцова. Она была из очень хорошей семьи. Она была журналисткой. Она воевала в Испании, она воевала, ну, писала корреспонденции, работала в госпитале, поскольку она была жена в Великую Отечественную. Она, по-моему, вы говорили, она была секретарем испанской группы. Вот. Умерла она в начале 60-х, и про нее неизвестно вообще ничего. То есть вообще нигде вы про нее никаких материалов не найдете, кроме вот в интернете есть... воспоминания Любови Владимировны. Собственно, по этим воспоминаниям я нашла, познакомилась с Любовью Владимировной. И я сейчас хочу предоставить ей слово. Наверное, можно? Да? И она нам расскажет про Елизавету
Николаевну. Что я мне так у жизни тут засиделась? А вы сидите, а не стоя. Так, я постараюсь быть краткой. Поскольку Татьяна Юрьевна кончила на аресте, я маленький штрих, которому... Нет, я не могу сказать, что я была свидетелем, потому что в полтора года свидетелем быть нельзя, но была участником. Дело в том, что Кольцова арестовали не дома, где-то на работе в каком-то учреждении. Елизавета Николаевна в это время была в Испании, а в квартире были моя мама, она 15-го года, 23 года, значит, и я в кровати, я середины 37-го года, значит, полтора года. Мама говорила, что, на удивление, я не плакала, пока весь этот обыск был, вот, что, наверное, позволило маме, поскольку они были удивлены, она говорила, что я бросала вещи в кровать и говорила, что это детские вещи. Потом они тете Лизе очень пригодились. И самый интересный нюанс, что на следующий день был звонок, требует Михаила Ефимовича, мама отвечает, его нет. Тогда говорят, что передайте ему, пожалуйста, что он должен прийти тогда-то, туда-то, получить такой-то орден. Как мама говорила, я крикнула, его нет совсем, и бросила трубку. То есть, как пример, как работали эти организации. Между ними не было никакой связи. Одна арестует и обыскивает, а другая предлагает прийти, получить очень большой орден. Ну вот, поскольку Татьяна Юрьевна мне предложила, я с удовольствием, как я всегда говорю, когда кого-то вспоминают, то человек как будто жив. С удовольствием вспомню свою тетю Лизу. У нее есть такая запись, что она в это время занималась в театральной студии при театре Таирова, и они встречались, он приходил, когда у нее кончались занятия, они гуляли по бульвару, она рассказывала о своей жизни, и, как она говорит, он был журналист и умел хорошо слушать. Но ей было что рассказать. Она была действительно из очень интересной семьи. Ее отец кончил училище, потом военную академию в Петербурге и отправился, его дед одно время, довольно долго, был директором вот этого училища, которое находилось в инженерном замке, генерал Ломоносский. Он же очень был известный инженер, он же проектировал купол Исаакиевского собора. Так вот, отец тети Лизы, Николай Владимирович Зуев, кончил академию, венчался с своей женой Елизаветой Николаевной, тоже Елизавета Николаевна. Надо заметить, что тетя Лиза, старше взрослой, взяла девичью фамилию матери. Ратманова – это ее мать. И так в семье получилось две Елизаветы Николаевны Ратмановой. Так мама и так дочка. И они отправились на Дальний Восток. где строил он ветку вот Транссибирской железной дороги на ее конечном участке. Ехали они туда кругосветкой, повидали весь мир, и, естественно, дети выросли на рассказах о разных странах, которые они видели по дороге. И прабабушка Лиза, она была... мама тети Лизы, она была такая тоже очень энергичная женщина, и, как рассказывают, она участвовала в первых экспедициях мужа. Наверное, все видели этот фильм «Дарсу-Узала». Вот это вот точная картина тех экспедиций. И тот офицер, который там, это тоже вот как бы ее отец, это точно такая же обстановка. И представьте, не только что он поехал, но что и жена отправилась с ним в такие тяжелые условия. У семьи были очень интересные корни. По женской линии у мамы Елизаветы Николаевны, по женской линии ее дедом был брат матери Менделеева, а их отец, там семья интересна не только тем, что оттуда вышел Дмитрий Иванович Менделеев, они были купцы, которые основали в Сибири стекольную и бумажную промышленность и затем создали типографию. Их, вот Корнильевых, называют сибирскими первопечатниками. А вот этот Василий Дмитриевич Корнильев, брат матери Менделеева, был женат на Надежде Осиповне, урожденной Биллингс. Ее отец был англичанин, который участвовал в третьем плавании Кука, а потом приехал в Россию и при Екатерине возглавлял сибирскую экспедицию. Есть мыс Биллингс напротив острова Врангеля. Вот. А матерью ее была Екатерина Борисовна Пестель, сестра отца Павла Пестеля. Вот. Так что история у семьи была такая основательная. Что касается семьи отца тети Лизы, Зуевы жили в Петербурге сначала, с момента его основания. Есть книга такая, где с 1703 года все расписано. А по женской линии женой вот Ломновского, о котором я говорила, была Анастасия Кирилловна Ломновская. Удивительно, тетя Лиза практически копия, как была на нее похожа. А у той, как бы, может быть, не столько интересная, сколько родовитая история, поскольку она происходила из Долгоруковых. Вот Сергей Григорьевич Долгоруков женат был на Шафировой, и вот оттуда пошло. Фамилия Долгорукова сохранилась до ее матери. То есть, в общем, семья такая, отсюда родовитость, а отсюда всякие интересные события. Значит, тетя Лиза родилась в 1901 году в Хабаровске, где тогда жили родители, училась в гимназиях в разных местах, потому что в 2014 году, когда началась мировая война, переехали в Киев, где прадед был работал в госпитале, заведовал госпиталем. Затем переехали в Архангельск. И из Архангельска уже переехали в Лондон в 2019 году. Очень интересно, тут сейчас открыли списки белого движения, и как бы я знала всегда, что прадед Николай в Архангельске был заместителем начальника порта по довольствию и в белое время. Вот. Но оказалось, что все дети работали писарями в штабе вот тогдашней группы войск. По крайней мере, вот в теперешних опубликованных документах все они есть. Так что тетя Лиза начинала с писаря, потом стала машинисткой в Лондон, когда переехали, как я еще помню рассказ про бабушки, я ее застала, она в 43-м умерла, что они, когда переехали, первым делом они зарабатывали вышиванием, вышивали шерстью по шерсти. Вот все тогда умели, говорят, что вот дворяне, вот они такие, не такие. Нет, умели и одно, и другое, и третье. И все дочери стали машинистками. Тогда была очень распространенная распространенная профессия. Тетя Лиза работала машинисткой в Аркосе, потом уже она довольно быстро, быстрее всех вернулась в Россию, в отделении Внешторга во время Генуэзской конференции, затем в профинтерне. Учась в профинтерне, она стала заниматься в театральной студии вот при театре Таирова. Еще до этого она даже пыталась сниматься в кино еще в Лондоне. По крайней мере, есть фотографии, вот она есть на выставке, на которой надпись «На съемках в Лондоне». Ну вот в 23-м году она за Михаила Ефимовича Кольцова вышла замуж. И есть фотография, почему-то очень плохая. У нас большие альбомы чудесных фотографий того времени. Но вот это получилось плохая. Как они приезжали представляться в Лондон. Не все так просто. Не просто поженились, а как положено. И такая фотография в середине сидит прадед. С этой стороны тетя Лиза, с этой стороны Михаил Ефимович, сзади стоят сестры, и сбоку моя мама, я считаю, так ей тогда 8 лет, и, видимо, он был такой очень веселый и интересный, по-моему, она воспринимала его как ребенка. По крайней мере, ее рука лежит на его плече, и на лице полный восторг. Она нашла приятеля, которого, видимо, долго не было. Вот. Тетя Лиза, выйдя замуж, начинает помогать мужу. Внизу на выставке стоит машинка, на которой она печатала. Он где-то шутил, что пишу не я, пишет моя жена. И очень скоро она начинает, да кроме того, она держит дом. У них кто только в доме не бывал. И, судя по дневникам Чуковского, она очень многим помогала. По крайней мере, ну, я так понимаю, что они не были близко знакомы. Но Чуковский пишет, что когда он приехал в Москву, он пришел к ним, и его там накормили и уложили спать. Вот. А когда он уже где-то устроился и заболел, он пишет: «Милая Елизавета Николаевна принесла мне бульон и курицу». И я думаю, это был не единственный случай, то есть как бы вот... Татьяна Юрьевна сказала, что Михаил Ефимович был щедрым. Видимо, это была особенность семьи, они собирали вокруг себя, и они помогали, чем могли, вот вплоть до таких мелочей. Она начинает публиковаться, первые ее статьи появляются «Советский экран», «За рубежом», «Комсомольская правда», потом даже «Правда». 36-й год застает ее в Испании, она... Там как журналист комсомольской, корреспондент «Комсомольской правды» и капитан танковой бригады. В Испании она была контужена очень серьезно в конце жизни, ей очень отозвалась эта контузия, и получила орден «Знак почета». Как бы она прошла, ее очень много ее публикаций оттуда, как бы по названиям вся топография, все места боев в Испании. Я хотела бы сказать, что с моей точки зрения ее облик и ее отношения с мужем в это время очень непростые. Ну, тут была как-то передача Антоновой про Пикассо, и она очень хороший такой термин использовала, что он был женолюбив, очень такой тактичный термин. И там тоже, кроме Мари Остен, я была какая-то большая статья о его романе с Риной Зеленой, прямо на целую газетную страницу, где-то недавно. И она уже собиралась за него замуж, как вдруг он сказал, что ему нужно купить подарок жене. Так что таких случаев, наверное, было достаточно много. Вот. И вот мне кажется, что у Хемингуэя это очень хорошо изложено. Я не дословно, но примерно так. Он там как Карков фигурирует, что он вошел в зал с такой лихой улыбкой, а в зале были четыре женщины. Как он пишет, три в обычных платьях, а на одной черной и очень худой было что-то вроде милицейской формы, только с юбкой и сапоги. Ну вот это выглядело так, как вот когда мы начали носить сапоги, костюм с недлинной юбкой и сапоги, вот как-то тетя Лиза, она всегда... по моде опережала, вот как бы она одевалась так, как стали одеваться потом. А тогда это было странно. И он подошел к женщине, вот к этой женщине, и сразу, как говорит Хемингуэй, сразу его задорное лицо-то сменилось на такое послушное выражение, он что-то ей сказал по-русски. Но лицо снова стало таким же веселым и задорным, когда он увидел рыжеватую девушку, он пошел к ней. И очень хорошая фраза, вот как в одной фразе. Жена не смотрела ему вслед. Вот это вот очень верно. Она повернулась к высокому офицеру-испанцу и заговорила с ним по-русски. Вот в одном предложении сразу две. Вот она не смотрела ему вслед, она была сама по себе, она была самодостаточна. И что этот офицер-испанец, такой же испанец, как кто угодно, что они там же были многие под чужими именами. После, когда началась Великая Отечественная война, тете Лизе было 40 лет, уже солидный возраст. Тем не менее, дома сидеть она не могла. Она при Филатовской больнице окончила курсы медсестер и всю войну проработала операционной сестрой в московском госпитале. После войны очень много болела. Вот тут начали сказываться последствия этой вот испанской контузии. Она еще два раза выходила замуж. Второе замужество было очень коротким, а третьего мужа она пережила. Он умер в 57-м, она умерла в 63-м. Я хочу сказать, что ее третий муж был тоже очень интересным человеком, может быть, не таким, как теперь говорят, раскрученным, как Кольцов, но, может, даже более интересным. Михаил Васильевич Бабинчиков, он был искусствовед официально, он писал, он где-то он 90-го года, где-то в 10-м году он оказался вот в петербургской богеме, как бы писал о театре. Он, сейчас у него есть книжка о Блоке его, он сотрудничал с Блоком. У него есть воспоминания о Мирхольде, воспоминания о Комиссаржевской. То есть это все воспоминания очевидца. Пару лет назад в Ярославской картинной галерее была какая-то такая приходящая выставка, и я там увидела его портрет работы Добужинского. Причем такой портрет, зарисовка, как бы сделанная дома. Вот. То есть он был очень интересный человек, его я хорошо помню. Вот, в 57-м году он умер. Тетя Лиза в эти годы очень много работала. Когда она не была в больнице, она каждый день отправлялась в Ленинскую библиотеку. У нее были такие, между прочим, многим может оказаться полезно, такие маленькие тетрадочки по 3 копейки. Копейки тогда продавались, в которой она записывала план на неделю уж точно, а иногда на день. Это при том, что человек официально нигде не работал, она уже была на пенсии. И как она мне говорила, ты понимаешь, как приятно ставить галочки. Вроде день прошел, ничего не было, а посмотрел в тетрадку, галочка стоит, значит, не так уж все просто. Вот. Она была секретарем испанской группы при комитете ветеранов войны. Вот где-то в 60-е годы, в самом начале 60-х, потому что в 64-м она умерла, очень часто они собирались. Вот какие-то были очень-очень большие сборища. Это были очень симпатичные люди. На одном из таких сборищ я помню выступление Эренбурга, которое кончалось словами: «Я желаю вам снова оказаться в Мадриде и встретить там меня». Это было буквально перед самой его смертью, буквально за несколько месяцев. Вот. Я хочу сказать, что как бы я получилась тоже каким-то образом связанная с этими событиями в Испании, вот каким образом. На всю нашу большую семью, тогда очень большую, тогда я была единственный ребенок, который сначала должен был появиться, а потом появился. И поэтому тетя Лиза там, когда была возможность, покупала всякие детские вещички. И сначала, так как война, конечно, считали, что это будет мальчик, вот, но потом, когда оказалось, что не мальчик, то уже у меня была кукла большая, Галина ее звали, оттуда привезенная. И когда вот в 60-е годы собирались, то многие помнили, наверное, среди этих боев, приятно было купить какое-то детское барахло и ей принести. Вот. И они все спрашивали, где этот мальчик. И тетя Лиза меня демонстрировала, тогда уже взрослую. Я хочу сказать пару слов об испанской войне. Мне кажется, что это одно из важнейших, наверное, мое, вот как Татьяне Юрьевне говорили, ваше мнение, также мое мнение, одно из важнейших событий 20 века, событие недооцененное, это переломный момент. В какой-то статье совсем недавно я прочитала, бы такая была мысль, как хорошо бы, если бы вместо лозунга «Пролетарии всех стран объединяйтесь» или в дополнение к нему был бы лозунг «Интеллектуалы всех стран объединяйтесь». Но вот Испанская война – это была та платформа, на которой собрались романтики и интеллектуалы всех стран. Люди ехали туда воевать, часто под чужими фамилиями, рискуя чем-то. Кто-то, у кого была возможность, строил самолет на свои деньги. У кого не было, организовывали благотворительные базары, продавали. Вот там внизу на выставке лежат два украшения, которые вот у Эльзы Триоле была мастерская, делали и вот продавали. Вот они куплены, как вот деньги шли в фонд какого-то самолета или танка. Кто-то рисовал, кто-то писал об этом. Об этом событии. То есть, так они все там были. Извините. Ой. Какое-то время назад я видела фильм об этих, как бы о тех, кто остался жив после этих событий. И вот показывают демонстрацию. Люди едут уже на инвалидных колясках. Но подняты руки, как их лозунг был, но пасаран, не пройдут. К сожалению, мир не поддержал их. К сожалению, прошли. И с тех пор все хуже и хуже проходят, проходят и проходят. Может быть, это было то время, когда страшные беды мира можно было остановить. По крайней мере, хочется в это верить. Я хочу кончить свое выступление стихотворением, которое вот бывшие испанские добровольцы, я их видела уж в таком качестве, воспринимали едва ли не как свой гимн. Но забавно, что это стихотворение написано задолго до испанской войны, в 1926 году. Но так получилось. Иногда в стихах есть вот такое неожиданное предвидение, взгляд в будущее. Это «Свердловская гренада». Мы ехали шагом, мы мчались в боях, и яблочко песни держали в зубах. Ах, песенку эту да ныне хранит трава молодая, степной малахит. Но песню иную о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края. Гренада, гренада, гренада моя. Он песенку эту твердил наизусть. Откуда у хлопца испанская грусть? Ответь, Александров и Харьков, ответь, давно ли по-испански вы начали петь? Ответь, не Украина, не в этой лежи, Тараса Шевченко, папаха лежит. Откуда ж, приятель, песня твоя? Гренада, гренада, гренада моя. Он медлит с ответом, мечтатель хохол. Братишка, гренаду я в книжке нашел. Красивое имя, высокая честь. Гренадская волость в Испании есть. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, друзья. Гренада, гренада, гренада моя. Мы мчались, мечтая постичь поскорей грамматику боя, язык батарей. Восход поднимался и падал опять, и лошадь устала с степями скакать. Но яблочко песню играл эскадрон смычками страданий на скрипках времен. Где же, приятель, песня твоя? Гренада, гренада, гренада моя. Пробитое тело на земь сползло, приятель впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули «Грина». Да, в дальнюю волость, в заоблачный плес ушел мой приятель и песню унес. С тех пор не слыхали родные края. Гренада, гренада, гренада моя. Отряд не заметил потери бойца. И яблочко песню допел до конца. Лишь по небу тихо сползла, погодя, на бархат заката слезинка дождя. Новые песни придумала жизнь. Не надо, ребята, о песне тужить. Не надо, не надо, не надо, друзья. Гренада, гренада, гренада моя. Я этим стихотворением хочу почтить память этих замечательных людей, погибших в Испании в борьбе с фашизмом. Есть разные версии, Татьяна Юрьевна пыталась их изложить, в какой-то книге писали, что Сталин хотел сделать Испанию еще одной советской республикой, не знаю. Но люди, которые там сражались, они сражались за добро против зла. Светлая им всем память.
Елизавета Николаевна, но она доктор биологических наук. Она участвовала от Советского Союза в советско-американской программе, да, на «Пять спутников космоса». Она лауреат премии правительства за серию исследований на «Пять спутников космоса». Я правильно сказала?
Ну, правильно, правильно.
Вот. Ну, в общем, замечательный
человек. А может, вопрос? Да. Ну, просто мне интересно. А как она из журналистки стала капитаном танковой бригады?
Не знаю, я думаю, что она им числилась. Но она... Да, я думаю, она должна там была как бы это... Но я думаю, что она участвовала в боях, иначе как же контузия.
Как же она Печерский и Дэдский Саур?
Скажите, пожалуйста, еще вы про квартиры, где жили, вот дом,
Я про квартиру Кольцовский сейчас я все расскажу. Это как раз тем книги. Вот. То есть сначала Кольцов был. Жилищный вопрос его не испортил, поскольку он его решал очень грамотно. Когда появился... Сначала он жил в гостинице «Совой», потом вот они получили квартиру, комнату в квартире на Брюсском. Кстати, они жили на 7-м этаже, а на 4-м этаже жила Галина Венеславская, у которой тогда жил Есенин. Точнее, наоборот, они жили, Венеславская жила на 7-м, а Кольцов жили на 4-м. И иногда Есенина не доносили, да. Квартиру на 7-м этаже просто сгружали у Кольцовых. И вот Любовь Владимировна рассказывала, есть воспоминания Елизаветы Николаевны. Она вообще хотела оставить воспоминания о Маяковском, о Есенине, о Горьком. Она же всех знала, у нее был салон, она вообще знала всех. Вот всю литературную, извините, тусовку 20-30-х годов. Ну, тусовка, слово, не очень, конечно, к этому времени подходит. Вот, к сожалению, не успела. Там лежит в витрине книжка, опубликованные воспоминания о Маяковском. А Есенине уже не опубликованная. Вот. В «Новом мире» они были напечатаны, потом вот в книжке. Вот. И она оставила воспоминания, когда она как-то выходит утром на кухню, а там Есенин, уже слегка протрезвевший, вот он пишет какое-то стихотворение, жестикулирует, и там ходит по кухне, читает что-то себе вслух. Вот. Потом, когда уже был «Огонек», было акционерное общество «Огонек», был образован кольцовскими стараниями писательский кооператив. Кооператив был Огоньковский и Правдинский, по-моему. И был выстроен дом, дом с историей тоже, но был отстроен заново дом на Большой Дмитровке, где в двухкомнатной квартире поселились Кольцовы, вот где у них как раз был Чуковский. В воспоминаниях, в дневнике Чуковского это есть. Там же жил Паустовский. И у Паустовского тоже есть воспоминания об этой квартире. В этом же доме жила семья Чапаева, и кто вообще там только не жил. Причем, что интересно, тогда Москву зимой от снега, видно, не очень чистили. Это Большая Дмитровка. По-моему, дом номер 17, если не ошибаюсь. Не помню точный номер. Ну, в общем, зимой можно было встать на лыжи прямо у подъезда и кататься на лыжах. То есть просто вообще не чистили. Вот. А потом, в 30-м году, когда был построен дом правительства, дом на набережной. Кольцов уже был человеком государственным, и они получили ордер, 143-я квартира, вот где жила Любовь Владимировна в своем самом раннем детстве. Вот. И въехали в квартиру номер 143. По-моему, там 4 было комнаты или 5.
Нет, сколько комнат, я не помню.
Ну, у меня даже план этой квартиры был. Вот. И все это его последний адрес.
Но то его есть, недавно арестовали. Я понимаю.
Его арестовали в редакции газеты «Правда». Он проводил вечер в ЦДЛе на тему Испании. А потом поехал в «Правду», это была уже ночь, он поехал там что-то по издательским делам. Кстати, к этому времени в «Правде» уже заправлял Кольцов давным-давно. То есть он был там главным человеком. Хотя он не был главным редактором, но решал все вот таким, даже не серым кардиналом, так было понятно, что все решает Кольцов. Ну вот он поехал в свой кабинет в «Правду», и там его и арестовали, собственно. А вот потом пришли в квартиру, потом на набережной. Вот. Что интересно, в книжке Андрея Тарасова, я очень хорошо отношусь к Андрею Тарасову, мы с ним вместе когда-то работали в литературной газете, но в книжке Андрея Тарасова «Домовая книга эпохи», к сожалению, даже имени Елизаветы Николаевны нет. То есть в квартире 143 она не жила, видно, никогда. То есть я не знаю, потому что есть справка у родных, что она жила сначала в 143-й квартире, потом в нескольких других. То есть, как говорит Любовь Владимировна, она держала оборону. То есть ей было очень важно, чтобы, ну, для того, чтобы оставаться журналисткой, чтобы работать, ей было, поскольку это идеология, ей было очень важно, чтобы ее не выселили из этого дома. Она жила в коммуналках, в разных комнатах, ну, по-моему, там еще 4 или 5 квартир. То есть она сменила, она оттуда уехала, если не ошибаюсь, где-то в 50-х. Да, в начале 50-х. Вот.
Но потом она лучше жила, она жила практически на Красной Кухне.
А, ну когда она замуж вышла за Бабинчикова.
Этот дом, вот как метро площадь Революции, и там вот зубцы монастырь сзади виден. Вот у Бабинчикова там была квартира.
Вот.
Хотя это был не монастырь.
Так что вот квартирный вопрос, он, то есть, никогда не... Они бездомными не были, в общем. Вот. Но квартира в Доме правительства – это признание заслуг. Понятно, что это не просто решение жилищного вопроса. Вот, собственно говоря, все, наверное. Я вас и так уже задержала.
Спасибо, Любовь Владимировна. Если бы она, ничего никогда про это Николаевну как бы не узнали.
Да нет, спасибо вам, что вы все это затеяли.
Так что...
Ну, а что, может, сложно, да? Ну, а что,